«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В среду весь цивилизованный мир был потрясен еще одной средневековой казнью. На этот раз боевики Исламского государства казнили пилота иорданских ВВС Муаза Юсефа Аль-Касасбу. Казнь заложников и ситуация на Арабском Востоке – такова тема нашей сегодняшней беседы с политологом Григорием Трофимчуком, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития. Добрый вечер, Григорий Павлович. Как вы считаете, вот здесь мы видим сейчас японских граждан, которые были казнены, а сегодня иорданских, как это отразится на степени напряженности в этом регионе?
Ну, первый вывод, который мы должны сделать из серии вот этих страшных трагедий, казней публичных, по сути, сейчас технологии позволяют на весь мир, это транслировать и шантажировать весь мир со стороны тех, кто этих заложников захватил. Мы видим, что там и иорданцы, там и британцы, там представители очень многих стран и национальностей. То есть здесь, видимо, стоит задача у вот этих боевиков, радикалов, именно весь мир спровоцировать на то, чтобы что-то случилось. Я думаю, что ситуация будет вытекать постепенно в том направлении, когда мир будет вынужден как-то отвечать и формировать вот эту анти-игиловскую, если так можно выразиться, коалицию. И призывать, то есть будет ядро таких стран, во всяком случае, которое будет состоять из тех стран, которые пострадали, граждане которых там были казнены на территории вот этого условного государства ИГ, его кто-то ИГИЛ еще называет, но сейчас оно просто «Исламское государство», в кавычках, так называется. То есть, соответственно, вот эти страны, когда сгруппируются, они призовут остальные страны, ведущие страны мира, причем не все подряд, которые в ООН входят, они их призовут к тому, чтобы войти вот к себе вот в эту анти-ИГИЛовскую коалицию. И тогда мир будет как бы распадаться на две части. Кто за то, чтобы бороться с ИГИЛом, и кто против? Вот это очень интересная будет постановка вопроса. Мне кажется, ситуация идет в этом направлении.
Спасибо. У нас на прямой телефонной связи востоковед Елена Супонина. Елена Владимировна, вот многие сейчас говорят о том, что Россия может быть втянута в этот конфликт. Уже заговорили о каких-то переговорах относительно увязки цен на нефть с позиции по Сирии. И, кроме того, два россиянина стали также заложниками исламистов. Как вы считаете, может ли тоже Россия попасть в круговорот вот этих драматических событий? Добрый вечер, вам слово.
Россия, как и многие другие государства, подвержена угрозе терроризма. Да, мы здесь по одну сторону баррикад вместе со всеми остальными нормальными государствами, потому что угроза – это везде, это как радиация. Не обязательно эти ячейки, которые присутствуют в Европе, в Азии, в Америке, в Центральной Азии, не обязательно они подчиняются единому командованию. Вот сидит какой-нибудь там шейх в Ираке или Сирии и отдает приказы. Нет, они часто действуют самостоятельно, но они разделяют те взгляды, ту идеологию, которые привержены джихадисты и, к сожалению, готовы пользоваться теми же кровавыми методами для того, чтобы доказывать свою правоту. И жертвами таких действий могут оказаться любые граждане в любой стране мира. Но я бы здесь в один котел все не складывала, иначе получится каша. То есть я бы разделяла позицию России по отношению к терроризму, как к общей международной угрозе, и позицию России, например, по отношению к планам США и Саудовской Аравии свергать военным путем сирийского президента Башара Асада. Вот для России такие планы ни в коем случае не приемлемы, и Москва считает, что наоборот, выполнение и претворение таких планов в жизнь может привести к еще более тяжелым последствиям, к еще большей нестабильности, к еще большему хаосу, который станет питательной почвой для экстремизма всех мастей еще в большей степени, чем было раньше. Да, появились слухи о том, что Саудовская Аравия пыталась убедить Москву изменить свою позицию по отношению к Сирии, Более того, это даже не слухи, у меня также была информация о том, что такие намеки звучали во время переговоров саудовских высокопоставленных лиц, когда они встречались с российскими политиками и чиновниками самого высокого уровня, и вплоть до того, что Россию пытались как бы купить, предлагая, например, сделать что-то для того, чтобы поднялись мировые цены на нефть. Мол, якобы это произойдет, если Россия изменит свою позицию по отношению к Сирии. Но здесь отчасти и блеф был, потому что, несмотря на то, что Саудовская Аравия очень мощный экспортер нефти, она все-таки сейчас не обладает такими супервозможностями. Возможностями обладает, а супер нет. И падение цен на нефть виноваты очень многие факторы. И здесь позиция Саудовской Аравии не единственная, что повлияло на снижение цен на нефть. И на самом деле Саудовская Аравия никак не может их повысить вот сейчас, в данный момент, даже если бы захотела. Так что Россия и не купилась на эти обещания, и не купится, и ничего не изменит в отношении правительства Асада.
Спасибо. У нас на прямой телефонной связи политолог Зеев Ханин, профессор Бар-Иланского университета. Добрый вечер, Зеев. Вот сегодня стал жертвой исламских экстремистов гражданин Иордании. Это совсем рядом уже с Израилем. Как по-вашему, возрастает ли угроза, вот, исходившая сначала от этого государства, и распространяется ли она на весь регион? Вам слово. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, начнем с того, что исламское государство, несомненно, является угрозой всему региону, и Израиль в этом смысле не исключение. Другое дело, что Израиль в данном случае далеко не первый в очереди. То, что происходит сейчас в ближневосточном регионе, это конфликт по различным осям, по различным линиям противостояния, которое, в общем-то, начался не сегодня и даже не несколько лет назад, просто сегодня приобрел очень жесткую форму, в некотором смысле, может быть, непривычные нам контекст или непривычные нам варианты, хотя, впрочем, на Ближнем Востоке за прошедшие века много что бывало. Как бы там ни было, Израиль довольно долгое время удивительным для себя образом оказался чужим на этом празднике жизни. Конфликт в Сирии, в целом конфликт между шиитами и суннитами, конфликт между Ираном и иранским джихадизмом и умеренными, как то, что раньше называлось, прозападными суннитскими режимами. В этом смысле каждый из них клялся к ненависти к сионистскому образованию, как они называют государство Израиль. При этом некоторые режимы продолжали сотрудничать с Израилем и, по крайней мере, находили определенные точки взаимопонимания, но прямого вовлечения Израиля в этот ближневосточный, в новую фазу ближневосточного конфликта, в общем, не было. Сегодня мы видим, что с появлением Даэш, с появлением исламского государства, этот фактор, с одной стороны, вроде бы усиливает заинтересованность режимов и государств, которые могут оказаться следующими в очереди или находятся на пути распространения исламского государства, так это вот усиливает их заинтересованность в сотрудничестве с Израилем. С другой стороны, мы видим постоянные попытки все-таки поиграть на исламской карте, как вот то, что сейчас происходит, например, в Иордании. С одной стороны, Иордания вполне может быть следующей жертвой, и часть иорданских элит настаивает, чтобы руководство, политическое руководство страны вело активную борьбу с исламским государством. С другой стороны, необходимость каким-то образом успокоить палестинское население, которое составляет там большинство этого государства, и в котором очень сильны распространены такие вот, что называется, прорадикальные исламистские настроения, все это заставляет тот же самый политический истеблишмент, выживанием, гарантом выживания которого является сотрудничество с Израилем, произносить некие антиизраильские слова или делать какие-то антисионистские заявления. Так что в этом смысле мы видим, это некий первый вывод из того, что происходит, что Израиль, с одной стороны, не будучи активным субъектом процесса, не может быть в стороне, он в каком-то смысле вовлечен, по крайней мере, идеологически. И второй момент, некая активизация Ирана, который пытается выловить свою рыбу в этом мутном болоте, или в этом озере, назовем его так, активизируя своих старых и новых союзников, с одной стороны, Хизбаллу, с другой стороны, Хамас, который, в общем, потеряв своих патронов в лице братьев-мусульман, особенно египетских братьев-мусульман, и отказавшись сам от сирийского, от покровительства сирийского режима, полагая еще несколько лет назад, что его дни сочтены, опять находит или пытается найти и находит взаимопонимание с Тегераном. Так вот, собственно, вот эти вот два фактора, две группировки, которые по иранским интересам, исходя из сигналов, следуя сигналам, которые из Тегерана, пытаются каким-то образом осторожно, не переходя к на черту, но тем не менее разогреть ситуацию на севере и на юге Израиля. В этом смысле мы видим, что то, что происходит в нашем регионе, то понятное дело, что Даэш, будучи, то, что у нас называют Даэш по арабской аббревиатуре, то, что называется исламское государство, является фактором одним из наиболее серьезных, но далеко не единственным, и в Израиле все прекрасно понимают, что это нужно, то, что происходит, понимать в общерегиональном контексте.
Спасибо. Вопрос к Григорию Трофимчуку. Как по-вашему, так ли уж безобидно вот эти посулы посредников, что в обмен на лояльность политическую они понизят цены на нефть? Это уже Кремль отказался, мы пока сегодня знаем, но, может быть, кто-то даст слабину и согласится.
Как вы считаете? Это такой сложно-составной вопрос, он из нескольких слоев состоит. Дело в том, что Россия сейчас, на мой взгляд, жестко тестирует по нескольким направлениям. Вот Зеев очень правильно сказал о том, и я с ним согласен в этом тезисе, что на список стран, которые могут быть вовлечены в конфликт с исламским государством, может быть в ближайшее время расширен. Представим себе вот такую страшную, гипотетическую, фантастическую пока еще ситуацию, что в этот список японцев, британцев и иорданцев попал вдруг или попали во множественном числе российские некие граждане. Тогда мгновенно Россия будет вовлечена в этот конфликт. Это одно направление, по которому Россию могут вовлечь, и она уже не сможет выйти вот из этого заданного ей канала. А другой момент состоит в том, и сегодня, кстати, Дмитрий Песков заявил о том, что это утка, это его выражение, по-моему, так он выразился, по поводу вот этой статьи, в которой было сказано, что Саудовская Аравия готова, если Россия, Москва изменит свою позицию по Сирии, по Башару Асаду, соответственно, способствовать тому, потому что просто она там как бы мановением руки поднять не сможет цены на нефть, но поспособствовать. Значит, здесь вопрос в чем заключается. Нефть, вот когда она была на низшей точке своего падения, ну, примерно там $48 за баррель, полторы-две недели тому назад, это еще не дно было падение цен на нефть. То есть дном, много говорили экономисты о том, и специалисты по сырью, что якобы вот сейчас ситуация будет отскакивать. Дном, на мой взгляд, является, ну, $20 за баррель. То есть до дна ситуация не дошла. Тем не менее, сейчас ее отпустили. То есть как бы дали понять Москве, России, что мы играем этими ценами на нефть. И если вы, соответственно, будете делать то, что мы вам предлагаем, ну, это можно назвать легким шантажом и так далее, тогда мы еще чуть-чуть, это такой своеобразный прайс-лист. Тогда возникает вопрос, сколько стоит Сирия долларов за баррель? Допустим, Сирия стоит того, чтобы поднять сдачу Сирии, назовем вещи своими именами, $10 поднять за баррель. Но Сирия ведь это не главная проблема. А Украина тогда сколько будет стоить в таком раскладе, в таком прайс-листе?
Да, Елене Супойный вопрос. Может быть, вот сегодняшний скачок цены на нефть был демонстрацией возможностей вот этих посредников, которые доказали делом свои посулы? Вам слово, Елена Владимировна.
Все-таки не надо искать заговор там, где его нет. Рыночные факторы, они тоже действуют, и сказывается то, что некоторые американские компании сворачивают свои сланцевые проекты, то есть проекты разработки сланцевого газа, и то, что зима, это тоже способствует небольшому повышению цен на нефть. Опять-таки, здесь идет речь о разных вещах. Когда саудовцы призывали Россию изменить позицию по отношению к Асаду, это одно, но абсолютно речь не шла о том, чтобы убедить Россию воевать или нет против исламского государства, потому что и такой задачи саудовцы не ставили, саудиты. Но собственно, Москву не надо убеждать в необходимости борьбы с терроризмом. Москва это прекрасно понимает. И Россия сталкивается с угрозой терроризма уже давно. А есть опасения, что ячейки, связанные с так называемым исламским государством, с Аль-Каидой, они уже есть и в Центральной, и Средней Азии, да, может быть, даже и на территории России. Убеждать в этом Москву не надо, и Москва первой поставила, пусть устаревшую, но все-таки очень необходимую авиатехнику летом 2014 года иракскому правительству, когда еще американцы сомневались, а надо ли это делать. Американцы-то растерялись, когда боевики исламского государства чуть ли не наступление на Багдад уже предприняли. И Москва быстрее отреагировала, быстрее помогла иракцам. Я это знаю от самих иракцев. Разговаривала тогда и с министром иностранных дел тогдашним Ирак Хашияром Зибари, который потом стал вице-премьером этой страны. Он говорил мне, что иракцы очень благодарны за эту помощь России. Так что исламское государство одно, а Асад другое. Да, Москва не участвует в коалиции, которую возглавляет США, как раз потому, что есть опасения подмены целей. Мол, сначала с террористами борются, а потом режим Сирии захотят свергать. Вот этого Москва не хочет допустить, но сотрудничество идет, обмен информацией идет, и здесь на самом деле все четко и предельно ясно. И правительство Асада-то тоже готово и борется с террористами, потому что оно понимает опасность всего этого явления, и исламское государство угрожает в том числе и самому Асаду, и его соратникам, и в том числе землякам по религиозному меньшинству, общине алавитов, которую джихадисты считают еретичной. Так что здесь есть очень много общих целей, но нюансы, они отличаются.
Да, спасибо. Вопрос за Еву Ханину. Вот недавно Барак Обама поставил задачу уничтожить исламское государство и даже выделил для этого строчку в бюджете. Как по-вашему, Заев, способны ли Соединенные Штаты в одиночку с этим справиться, или для этой задачи нужна коалиция? Вам слово.
Ну, во-первых, Соединенным Штатам, разумеется, нужна коалиция, хотя бы для того, чтобы не действовать формально в одиночку. Я не буду употреблять термины «фиговый листок», но очень многие и в Израиле, и за рубежом именно такой термин употребляют, когда говорят о том, что о ситуации, которая может сложиться, если Соединенные Штаты будут готовы действовать. Но дело, в общем-то, в данном случае даже не в этом, а в том, что американцы, по крайней мере, нынешняя администрация Белого дома и Госдеп говорят, когда они говорят о войне с исламским государством, они говорят о воздушных атаках, они говорят о некоторых действиях по перекрытию финансового кислорода, они говорят об организации некой коалиции, которая будет оказывать дипломатическое и физическое давление, но они не говорят о действии, которые только, по мнению наших военных экспертов, только и в состоянии решить проблему окончательно, а именно наземных действиях. Соединенные Штаты, судя по всему, не намерены начинать очередную ближневосточную войну, но до тех пор, пока в Белом доме находится нынешняя демократическая администрация. Что будет дальше? Дальше, через 2 года. Это, так сказать, хороший вопрос. Поэтому, когда Обама и его советники говорят о войне с Даэш, они имеют в виду ограниченные воздушные операции. А воздушные операции и есть ограниченные, без наземной поддержки, как мы прекрасно понимаем. И второе, это то, что непосредственно против исламского государства будут действовать американские союзники. Это тоже, с одной стороны, эта стратегия была бы неплохой, если бы эти самые союзники были также еще и союзниками между собой. Да? Та концепция, на которой была построена ближневосточная политика Обамы во второй каденции, о том, что будет продолжен выход Соединенных Штатов из горячих точек, в том числе и на Большом Ближнем Востоке, а проблемы будут решать американские союзники, в данном случае Саудовская Аравия, Израиль и Турция, и именно для этого нужно, по крайней мере, как-то внешне помириться или, по крайней мере, не позиционировать себя как активные противники друг другу. Эта модель сработала очень-очень частично, я должен сказать. Поэтому, по большому счету, если американцы не решат серьезно войти в урегулирование, в решение проблемы силовым путем, посылая сюда войска, только в этом, и только в этом случае другие союзники из фигового листка превратятся в реальных союзников и начнут принимать участие в этом проекте. Вот если такое решение принято не будет, то я думаю, что по большому счету все это превратится в некую такую завотекущую шизофрению и займет намного больше времени, чем могло бы.
Да, Григорий Павлович, вопрос. Как по-вашему, вот, США собираются действовать руками своих союзников? Это связано с тем, что они опасаются посылать собственных граждан, чтобы они не попали вот в эту ситуацию, в которую попал иорданский пилот сегодня?
Да, они не просто опасаются. Они, Соединенные Штаты Америки, этого просто не будут делать, потому что технологии, военные технологии достигли такого уровня, что можно просто укатать вот с воздуха, как угодно, там, со спутников. Все, что угодно можно сделать с территории, со всей территории Ближнего Востока, а не только с территории Сирии или Ирака сейчас, так, что там никого не останется. И соответствующие есть бомбы, которые пробивают там чуть ли не, условно говоря, до центра Земли всю эту территорию и так далее. Тут именно вопрос состоит в том, какая коалиция будет сколочена для борьбы вот с этим так называемым исламским государством. Да, я согласен с тем, что Россию не надо убеждать лишний раз в необходимости борьбы с терроризмом. Так главный вопрос, ключевой, стратегический на ближайшие годы для России состоит в том, а в каком качестве ее попросят поучаствовать в борьбе с терроризмом. Или она одна будет бороться, это один вариант, или вместе, плечом к плечу с Соединенными Штатами Америки и теми странами, с которыми сейчас, по отношению к которым Россия находится на разных полюсах. И мы видим, что все дальше и дальше эти условные полюса расходятся. Есть также еще один вариант. Если мы не говорим там о казни каких-то граждан конкретных стран, в частности, гипотетической казни россиян, если они попадут в руки террористов, эти террористы, ведь это исламское государство, оно не имеет четко очерченных границ, это кочующее какое-то непонятное мобильное государство, они уже четко указывают, что они появятся и на Северном Кавказе, и в Центральной Азии. Я не исключаю того, что они в ближайшее время, если Россия не пройдет в кавычках вот эти так называемые тесты, тут будет серия тестов, они вполне могут появиться на территории Украины. И тогда с ними уже воевать, это будет совершенно другой расклад тем же представителям Донбасса, например. Вот давайте представим себе вот эту гипотетическую ситуацию, что они перебросили свои подразделения, а у них есть для этого, по всей видимости, возможности. Тут можно гадать, кто им предлагает такие возможности, помогает, прямо скажем, вот этому исламскому государству. Но мы не можем исключать того варианта, что боевики, представители этого государства, появятся на территории Украины.
С нами на прямую связь вышел Владимир Александрович Исаев, профессор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова. Владимир Александрович, вот как вы считаете, на каких условиях и при каких обстоятельствах Россия способна войти в коалицию против исламского государства? Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Ну, дело в том, что, во-первых, давайте начнем с того, что России этого никто не предлагал сделать, что уже само по себе весьма характерно. Видно, Соединенные Штаты и, так сказать, их союзники считают Россию здесь игроком, который играет на противоположной стороне. Я не имею в виду ни в коем случае на стороне исламского государства, а я имею в виду, что не секрет ни для кого, что Россия поддерживает официальный Дамаск. Официальный Дамаск в глазах всей этой коалиции ярый, явный противник, которого надо уничтожить. И до тех пор, пока Россия поддерживает Сирию, я думаю, что Россию в эту коалицию пригласить не могут. Ну, а насильно мил не будешь, и, так сказать, я пока, честно говоря, не вижу особых оснований для того, чтобы наша страна могла присоединиться к этой коалиции.
Спасибо. Заеву Ханину вопрос. Как вы считаете, вот в чем угроза того, что самым непредсказуемым образом могут попасть в число заложников граждане различных государств. Вот, например, экзотическая такая страна, дальневосточная, как Япония, и та не смогла избежать этой участи. Вам слово, Заев.
Спасибо. Я просто немножечко плохо слышу, что-то со связью не очень хорошо. Но если я правильно понимаю ваш вопрос, то он состоит в том, что будет делать Израиль, если граждане еврейского государства, то есть наши граждане, окажутся вот в той ситуации, в которой оказались граждане других западных стран.
Да.
Я правильно понимаю?
Правильно, да.
Ну, может быть, начнем с того, что лидеры вот этого самого различного рода радикально-исламистских движений, включая исламское государство, они, разумеется, отморозки, но, вероятно, не полные идиоты. Поэтому втягивать Израиль в разборки, по крайней мере, на том этапе, на котором они находятся, когда их главный враг как раз является менее радикальные исламисты, а следующие в очереди это не радикальные исламисты, а затем просто исламисты, а потом просто мусульмане, а Израиль где-то там находится пока на уровне символа веры, а очередь вместе с остальными западными странами там дойдет потом, когда они расправятся вот с ближайшими, то надо полагать, что прямого интереса втягивать Израиль в этот конфликт у них нет, ибо один из возможных сценариев, это вот тот, который озвучил один из наших собеседников, я просто не очень хорошо слышу, не расслышал, кто говорил, а именно о том, что, ну, скажем так, у Израиля, как и у Соединенных Штатов, наверное, есть достаточно средств, так сказать, для того самого закатывания целых территорий. Понятное дело, что по моральным соображениям, да и чисто практическим соображениям, никто этого делать не будет. Именно этим объясняется, ну, мнение, устоявшееся в израильском экспертном сообществе, о том, что просто с воздуха эту проблему не решить. Никто не пойдет на то, ни Израиль, ни европейцы, ни Соединенные Штаты, чтобы просто сносить эти территории вместе с городами и селами, и деревнями, которые там находятся, просто не обращая внимания ни на что. Тут в Газе, как вы помните, да, при самом точечном, самом хирургическом, самым осторожным ведении военных действий, и то назначаются такие всякого рода комиссии по расследованию так называемых израильских военных преступлений, а что уж там дальше говорить, да, вовлеченные в конфликт стороны будут, разумеется, тихо аплодировать Израилю, но тут же инициируют всякого рода комиссии по расследованию. Как бы там ни было, думается, тем не менее, если чисто гипотетически посмотреть на эту ситуацию, да, впрочем, даже не гипотетически, на самом деле израильские граждане, да, оказываются вовлечены в процесс, однако на стороне исламского государства. Вот сейчас очередной случай такого рода, когда доброволец, израильский араб, который воевал на стороне Даэш, туда они перебираются через Турцию, потом через Сирию, а затем, сообразив, что это совсем не та романтика и исламского джихада, освобождения, которое они там думали, и оказавшись в этой самой реальности, делают все возможное, чтобы выбраться и вернуться, кому удается. И в Израиле, разумеется, они предстают перед судом и оказываются в тюрьме, вероятно, оказавшись в этой самой тюрьме, благодарят Аллаха и всех его посланников, что ситуация решилась именно таким образом, ведь могла случиться иначе. Но если, не дай бог, израильские граждане окажутся вовлечены в процесс, то, разумеется, у Израиля, к счастью или к сожалению, может быть, к сожалению, чем к счастью, накоплен чрезвычайно богатый опыт для того, чтобы выручать своих из беды, и тут уже, разумеется, все средства будут возможны.
Григорий Туфимчук, вопрос. Вот Иордания в ответ казнила двух женщин-террористов. Как, по-вашему, может ли возрасти обоюдное ожесточение по мере развития ситуации?
Да, это первый симптом. Он как раз говорит о том, что теперь взаимные вот эти казни могут пойти. Как раз степень вот этой ненависти одних сторон по отношению к другим будет нарастать. Я думаю, что без того, чтобы сюда вовлечь каким-то образом Россию, потому что тест вот этой Саудовской Аравии, он говорит о многом. Не об обойдется. Дело в том, что мы помним, Россия и Китай очень подробно, внимательно занимались проблемами, проблемой Сирии, Башара Асада до того, как ситуация вот эта брызнула в военном ключе на Украине. То есть Украина отвлекла полностью все силы на себя, переключила внимание. Тем не менее, проблема Сирии не ушла, потому что Башар Асад на своем месте, там борьба продолжается со стороны действующей власти. Если Россию каким-то образом, если ей перейдут дорогу в этом плане, она тогда может заявить о том, что может быть, я не знаю, тут разные варианты есть, там, по-моему, утилизировали все уже, химическое оружие, но может какая-то часть еще не доутилизирована, она осталась, Россия может пойти на то, но во всяком случае сделать заявление, что вот эта утилизация прекращается. Я думаю, что такие заявления тоже возможны, но на каком-то периоде обострения ситуации. То есть по-любому здесь надо будет выбирать России или включаться в это ожесточение, или иметь какую-то свою позицию по данному вопросу. Здесь, прежде всего, для России важна позиция. И чем раньше Россия ее зафиксирует в информационном мировом пространстве, тем лучше. Тогда, соответственно, мировое общественное мнение будет ориентироваться на Россию. Пока что Россия в этом плане находится в стороне, хотя, конечно, осуждает то, что происходит на территории Ближнего Востока. И, в частности, конкретно осуждает вот это так называемое государство ИГ.
Вопрос Владимиру Исаеву, профессору ИСАА МГУ имени Ломоносова. Владимир Александрович, следует ли Кремлю поторопиться с освобождением российских заложников, которые попали в руки каких-то неопознанных террористов в Судане? Потому что не могут ли они также разделить вот эту грустную участь предыдущих жертв? Ну, да, вам слово.
Видите, Владимир, дело в том, что здесь как раз они попали, к счастью, в руки не представителей исламского государства, а просто-напросто в руки, так сказать, обычных людей, стремящихся подзаработать, как говорится, на этом неблагородном виде бизнеса. Вот. И как, во всяком случае, вот сегодня было заявлено, в общем-то, на них уже начали каким-то образом выходить, и даже прошла такая, правда, неподтвержденная информация, что будто бы один из них буквально вот где-то в ближайшее время должен быть передан представителям нашей страны или, так сказать, ООНовских войск, ООНовских представителей, которые там находятся. Поэтому здесь немножко другая ситуация. А то, что Россия должна, естественно, содействовать освобождению своих граждан, ну, это, по-моему, сомнений не вызывает. Но Судан пока занят другими разборками, и там, к счастью, пока исламское государство себя никак не проявило.
Да, вот вопрос Зееву Ханину. Как по-вашему, какие нужны, какого рода силы и средства вот для группировки, которая бы вступила в прямое единоборство с исламским государством? Это должно быть сопоставимое вот с группировкой 2003 года армия, как вы считаете, Зеев?
Судя по тому, что говорят наши эксперты, военные эксперты и аналитики, специалисты по ближневосточной стратегии, они говорят о том, что здесь должна быть некая консенсусная сила, которая объединит страны Ближнего Востока и относительно умеренные режимы, которые заинтересованы в ликвидации как явления исламского государства. То есть речь идет, видимо, вероятно, о силах НАТО, причем не только воздушных, но и наземных, союзниками которых будут те государства, которые, скажем так, принадлежат не четвертому миру, как Аль-Каида, как ИГ, а к третьему, второму и первому миру, да, то есть страны, которые все-таки заинтересованы в выживании, собственном выживании как режимов, и, в, так сказать, занимаются прежде всего, ну, по мере силы возможности, развитием собственного государства и процветанием собственного населения. То есть в данном случае речь идет, разумеется, о очень непростом проекте, который должен привести под эту самую единую крышу большую часть умеренных ближневосточных режимов, как прозападных, так и не прозападных, но, как я уже говорил, готовых, понимающих, перед каким вызовом они оказались. И этот проект, разумеется, потребует масштабной сухопутной операции, соответствующих баз, дипломатического, территориального, организационного, логистического обеспечения. И в этом смысле, разумеется, это потребует серьезной дипломатической подготовки по примирению тех конфликтующих сторон, которые, в общем, помимо исламского государства, имеются на Ближнем Востоке. И тут надо сказать, что опыт имеется в данном случае. случае. Ну, вот упоминают, собеседники несколько раз упомянули о том, что все это нельзя рассматривать вне контекста того, что происходит в Восточной Европе. Украино-российский кризис, в который вовлечены и другие группы интересов, не будем сейчас подробно останавливаться, там, какие именно, тут у всех существуют разные точки зрения на этот счет, но я бы сказал, что страны восточноевропейские, евразиатские и страны ближневосточные, они, в общем, накопили опыт выстраивания, ну, назовем их, незамкнутых треугольников. Ну, например, у Израиля есть замечательные отношения с Азербайджаном, у Азербайджана есть прекрасные отношения с Турцией, а у Турции с Израилем отношения бывали лучше. Да? Точно так же, например, Россия с Украиной конфликтует в данный момент, но у Израиля есть прекрасные отношения и с Россией, и с Украиной. Ну и так далее. У России есть два союзника на Ближнем Востоке, это Иран и Израиль на сегодняшний день, хотя, как говорят российские эксперты, не без шероховатости в данном конкретном случае. Ну и, в общем, обе страны время от времени фрондируя или конфликтуя, там, я не знаю, так сказать, с Москва с Тегераном, имеется недопонимание Иерусалима и Москвы, скажем, в Иерусалиме с удивлением полагают, усилия Смоленской площади по продвижению палестинской заявки в международных организациях антиизраильских шагов. В общем-то, такие усилия, наверное, достойны были бы лучшего применения. Тем не менее, на сегодняшний день поддерживают нейтралитет и готовы вынести за скобки разногласия, а внутри скобок сотрудничать на то, что называется, безусловной основе. Если Вашингтону и Брюсселю, не выбрасывая из этого процесса Москву, потому что без нее в данном случае тоже, наверное, я полагаю, невозможно будет обойтись, удастся выстроить это, все эти, так сказать, пересекающиеся друг с другом незамкнутые треугольники, включая в них те или иные ближневосточные режимы и страны, а тут, разумеется, понятно, речь идет о Турции, об Иордании, Египте, и, разумеется, об Израиле, ну и, понятно, о Саудовской Аравии, ну вот тогда такой проект имеет неплохой шанс на реализацию. Дело в данном случае не только в Даэш, не только в исламском государстве, это, как у нас здесь говорят, машаль, это притча, это только некоторая форма, да, это первая задача. Тогда при выстраивании подобной системы можно будет говорить о модели коллективной безопасности на Ближнем Востоке, к чему, в общем-то, так сказать, о чем говорил Обама в начале своей первой каденции, когда объявлял ту самую перезагрузку, в воплощении можно было бы спорить, но сама по себе идея, наверное, хороша, и она не будет вызывать сопротивления ни в Рияде, ни в Анкаре, ни в Москве, ни в Брюсселе.
Спасибо, слово Григорию Трофимчуку.
Владимир, вы поставили очень интересный, на мой взгляд, ключевой вопрос, а какая же сила теоретически может утилизировать вот это так называемое государство с аббревиатурой ИГ? Да, западная коалиция может это сделать, она пока не сформирована. На мой взгляд, это может быть аналогичная, но на порядок, на несколько порядков более радикальная сила с такой же религиозной окраской. Грубо говоря, условно, я вот просто иллюстрацию такую даю, это какие-то абсолютно первобытные люди, абсолютно зацикленные на каких-то своих идеях, на своей идеологии, но вооруженные самыми современными видами оружия. Вот эту силу, как раз вот эти боевики радикальные, даже не то, что могут испугаться, они не ожидают появления такой силы. Ее вполне можно, кстати, сформировать именно на Ближнем Востоке, именно вот в рамках вот этой вот даже не конфессии, а вот этой радикальной части вот этой конфессии, потому что мы знаем, мы видим, что многие представители того или иного вида радикалов рвутся в бой. Я думаю, что рано или поздно ситуация может дойти до этого, и тогда в рамках вот этого большого Ближнего Востока вот эти две силы могут схватиться, и друг друга они, соответственно, утилизируют.
Да, вполне вероятно. Слово Владимиру Исаеву, профессору Исаеву МГУ. Владимир Александрович, как вы считаете, вот по каким вариантам может пойти развитие ситуации?
Ну, вы знаете, самым оптимальным был бы вариант, избегая таких сложных конструкций, как создание еще одной силы, потому что таких сил уже мы создавали, начиная от Талибана и кончая исламским государством, потом приходится бороться с этими, выросшими детками. Есть гораздо более, на мой взгляд, простой способ. Это, хотя он очень сложен, как все простое. Дело в том, что мы забываем все время о Турции, являющейся членом НАТО. Давайте говорить честно. После казни иорданского летчика караваны с нефтью, с территории, с ворованной нефтью исламским государством, уже через территорию Иордании не пойдут. Через Турцию они продолжают идти. Давайте говорить честно. Турция – страна НАТО, с самой большой армией на Ближнем Востоке, хорошо отмобилизованной, прекрасно вооруженной и прекрасно обученной. Значит, если все-таки Брюссель и Соединенные Штаты сумеют доказать Турции, что, так сказать, исламское государство – это главный враг, да, не только для, так сказать, тех стран, где сейчас действуют эти боевики из исламского государства, но и потенциально для Турции тоже, то, наверное, я думаю, что вряд ли эти боевики при всем, так сказать, при всей их агрессивности и настроенности и прочем, вряд ли смогут противостоять наземной операции турецкой армии. Но здесь, правда, есть очень серьезный психологический момент. Появление турецких солдат на арабской территории, ну, знаете, это распространение такого неосманизма было бы уж слишком явным, и арабский мир просто-напросто взвоет. Но с другой стороны, если, так сказать, сумеете убедить, что это временное явление, что, так сказать, только идет речь о том, чтобы стереть с лица то, что находится на территории, сейчас в части территории Сирии и Ирака, то, наверное, можно было бы, так сказать, убедить в течение достаточно сложных и долгих переговоров, но тем не менее. Кроме всего прочего, ну, наверное, первые шаги, которые могла бы предпринять Турция в этом направлении, ну, это прежде всего закрыть лагеря по обучению боевиков ИГИЛ, которые находятся в исламском государстве, которые находятся сейчас на территории Турции. Это ни для кого не секрет. Кроме всего прочего, это жестко прекратить вербовку тех людей, которые прибывают определенного возраста, которые прибывают в Анкару или в Стамбул с билетом в один конец. Это уже начали отслеживать, скажем, та же самая Франция, та же самая Бельгия, которая получила буквально сегодня письмо с угрозами со стороны исламского государства о возможных терактах на территории этой страны, которая, так сказать, является, ну, что ли, воплощением Евросоюза, воплощением в том числе и НАТО и так далее. Так что, наверное, члены НАТО должны воздействовать на одного из своего членов, чтобы предпринять, ну, хотя бы первичные шаги, я повторяю, это закрыть границу с Турцией, прекратить, так сказать, закрыть все эти лагеря, в которых обучаются эти бандюки, и, так сказать, вот тем самым показать, что все-таки Турция, ну, является таким же членом цивилизованного общества, как и другие государства.
Зайву Ханина вопрос. Как, по-вашему, как долго могут оставаться безнаказанными вот те граждане вроде бы добропорядочных стран, которые прошли обучение в исламских лагерях? Мы видели это и на примере братьев Царнаевых, и братьев, которые совершили теракт во Франции. Они совершенно спокойно возвращаются к себе в государство прописки, что называется, если по-советски выражаться, и их никто за это не преследует. Вам слово, Зайв.
Ну, раз вы употребили советскую аллюзию, я бы употребил слова первого и последнего президента Советского Союза, Михаила Сергеевича Горбачева, который говорил, процесс пошел. Так вот, я думаю, что в этом смысле процесс уже пошел. Я думаю, что о безнаказанности сегодня речь уже не идет. Можем говорить об отдельных, на довольно вопиющих случаях. Европейская общественность к этому относится весьма нервно, хотя и, скажем так, попытки старой континентальной Европы переложить ответственность на спецслужбы, на свое руководство, на внешние силы, на шестаковые миксионистов, они все еще имеют место в качестве рецидивов. Но мне кажется, что Европа вполне просыпается, и как минимум, скажем так, те движения, которые сегодня усиливаются в Европе, которые не очень корректно называются неоправыми, они, может быть, и правые, но немножечко они имеют совершенно иной на сегодняшний день контекст, то есть попытки вернуться к традиционным корням европейского национализма и пересмотреть, не отменяя мультикультурализм, но пересмотреть его с точки зрения такой классической республиканской идеи, как говорят французы, да, то есть идентификации с гражданской нацией и ее ценностями, они в конечном итоге будут подвигать европейские правительства, и, собственно, это уже происходит, на то, чтобы существенно более жестко реагировать и действовать против явлений, которых старались не касаться,
не потому, что были готовы с ними мириться, а потому, что это могло восприниматься как некоторая форма или как некий прецедент по подавлению вот того самого европейского мультикультурализма, с которым европейцам какое-то время было удобно. Сегодня это перестало быть удобным, и надо сказать, что европейские правительства реагируют на целый ряд явлений, которые раньше не обращали внимания, достаточно жестко. Мы видим, по крайней мере, здесь из Иерусалима, как активизировались векторы взаимоотношений между спецслужбами Израиля и спецслужбами европейских стран. Ну что ж, как говорят израильтяне, так же, как говорят и россияне, лиха беда начала.
Зеев, а вы разделяете те надежды на Турцию, которые питает Владимир Александрович Исаев?
Что она может Я полагаю, что надежды на Турцию, они несколько преувеличены. Мне бы очень хотелось верить в то, что профессор Исаев говорит, точнее, он рассматривает это как возможность. Мне очень хотелось поверить, что у европейцев достанет ресурсов надавить на своего союзника по НАТО. У меня есть ощущение, собственно, не у одного меня, к сожалению, есть ощущение, что не атаманский проект для Анкары на сегодняшний день существенно более реалистичным, чем евроинтеграция. Так что цена этого проекта, да, вовлечение Турции в качестве движущей силы в ликвидацию стримических течений на Ближнем Востоке, я думаю, что цена будет столь велика, что не факт, что Запад будет готов ее заплатить.
Да, тот же вопрос к Григорию Павловичу.
Что касается позиции Турции по отношению к войне с ИГИЛом, на Турцию здесь надежд очень мало, будь хоть Турция трижды членом НАТО. Она боится воевать с радикалами, она боялась воевать даже с Башаром Асадом. Я помню, ее вынуждали воевать теми или иными методами, в частности, там акции каких-то садовников, там биологов проводились по поводу садов в Турции. То есть это был метод, как бы загнать ее на борьбу с Асадом. Она не пошла. Да, она, конечно, занималась вот в рамках вот этой инфраструктуры антисирийской, антиасадовской. Она помогала, там коридоры какие-то выстраивала, там технику размещала на своей территории. Воевать своими солдатами она не стала. Она не стала воевать с ИГИЛом, когда радикалы практически вплотную к границе с Турцией подошли. Она ослабила давление на курдов. Курды воевали с ИГИЛом и до сих пор воюют. Сама Турция воевать не будет, потому что Турция прекрасно знает, если она своей регулярной армия начнет воевать с радикалами, это будет повод для радикалов. Во-первых, Турция не победит, но это будет прекрасным поводом, просто логичным для радикалов зайти на территорию Турции и уже раздробить, расслоить саму Турцию, а через нее, соответственно, выйти на Южный Кавказ и на Кавказ в целом. Поэтому Турция ввязываться не будет до самого последнего момента, просто до критического момента в эту войну с ИГИЛом.
Да, Владимиру Исаеву вопрос. Но мы поняли вашу позицию по Турции. Как вы считаете, в целом вот эта ситуация сопоставима с самыми тяжелыми моментами вот кризисов в этом регионе?
Так сказать, слишком не надо преувеличивать, так сказать, количество, так сказать, боевиков, которые воюют на стороне ИГИЛ, сравнивать, понимаете, ни одно партизанское движение не может устоять перед регулярной армией, особенно в турецкой, которая насчитывает по меньшей мере 300 тысяч человек. Понимаете, поэтому даже здесь сравнить невозможно такие вещи. Вот. И если надо, Турция могла бы закрыть, во всяком случае, на первых порах границу, отказаться от поставок, скажем, той самой нефти ворованной, которая проходит через ее территорию, закрыть. Но пока Турция этого не делает в силу, ну, определенных моментов, включая даже и то, что ее вполне устраивает, что эти боевики сейчас дерутся с курдами, у Турции меньше головной боли по поводу курдской проблемы. Поэтому, так сказать, здесь в качестве проекта я это предложил. А то, что пойдет на это Турция, не пойдет, смогут ли на нее надавить Соединенные Штаты, Брюссель или вместе взятые, это уже другой вопрос. Но, в принципе, это, на мой взгляд, наиболее, ну что ли, реалистичное было бы воплощение проекта по борьбе с ИГИЛ, чем сколачивать какие-то непонятные международные коалиции, которые не понимают, как действовать в этих условиях. Чему, кстати, обучена турецкая армия. Она неоднократно показывала это своими действиями в том же самом Северном Ираке, проводя на рейде. Поэтому, так сказать, На Турцию можно возлагать определенные надежды, но при условии изменения ее отношения и к ИГИЛ, и, кроме всего прочего, выбить надо из головы у тех же турков, саудовцев и кого угодно, что, так сказать, воюя против ИГИЛ, они воюют против своих братьев-суннитов, а тем самым помогая укреплению шиитского влияния в Ираке, в Иране и, так сказать, проникновению шиитского влияния в их страны. Вот это тоже немаловажная составляющая, учитывая, что, скажем, почему они ополчились так против алавитского режима Башара Асада, по той простой причине, что, как вам известно, совет самых аятол в Иране признал алавитов одним из отвлеченных шиизма, хотя к шиитам они имеют точно такое же отношение, как к суннитам, и хоть те, и другие считают, в принципе, еретиками. Так что их уничтожают и те.
Заевухальный вопрос. Как по-вашему, с ростом напряженности в регионе и сокращением добычи нефти, может ли поползти вверх вновь цена за баррель?
Ну, что ж, надо полагать, что... Ну, окей, я не являюсь экспертом в вопросах нефти и ближневосточной экономики, но все политические обстоятельства говорят на сегодняшний момент тоже примерно, что экономические индикаторы. Я согласен с нашими собеседниками, что нижняя точка пока еще не пройдена. Определенные усилия могут быть в этой ситуации предприняты, но пока что главные игроки на этом нефтяном политическом поле, давайте их назовем, назовем их так, они пока не заинтересованы в том, чтобы ситуация менялась радикально. Так что в ближайшее время, я думаю, у нас еще будет не раз повод встретиться и поговорить в этой студии, прежде чем ситуация радикально изменится. Другое дело, что чисто стратегически с выходом на с появлением возможностей развития альтернативных источников энергии, с появлением некоторых новых средств удовлетворения энергетических потребностей государств, ситуация перестроится радикально, но, разумеется, это произойдет не в этом десятилетии, может быть, даже не в следующем. Кстати сказать, просто в скобках можно заметить, что стратегия научно-экономического развития Израиля, она построена в том числе, это я могу сказать как член форума главных ученых израильских министерств, что одной из задач, которую политическое руководство ставит перед израильской наукой и промышленностью, это добиться в ближайшее, ну, в обозримом будущем, найти замену нефти как источник энергии, который может удовлетворять большую часть такого рода потребностей. И надо сказать, что вместе с нашими партнерами за рубежом, надо полагать, что рано или поздно эти источники будут найдены, но в самое ближайшее время, судя по всему, этого не произойдет, поэтому пока что, разумеется, цены на нефть будут регулировать степень темпа экономического роста или падения в большинстве основных потребителей нефти и игроков на политическом поле. А это пока что, тут я вполне согласен с нашими собеседниками, с моими коллегами в этой студии, а этого пока, ну, в самое ближайшее время не должно произойти.
Слово Григорию Павловичу, да.
Говоря о цене на нефть, мы должны констатировать один важный, непреложный, не требующий доказательств факт. Цена на нефть вот в сегодняшних геополитических условиях, обстоятельствах оторвалась полностью от рыночных принципов, и теперь вот этот лом, вот этот рычаг нефтяной, его будут использовать для решения тех или иных ситуаций в отношении тех или иных стран. Я думаю, что с этим утверждением никто не будет спорить. Мы видим, по крайней мере, на примере России, что может происходить с ценами на нефть, то есть здесь полностью непредсказуемая ситуация, по крайней мере, в отношении России.
Да, и пока не найдет человечество замену нефти, ведь этот регион будет оставаться зоной пересечения взаимопротивоположных интересов.
Но пока песком не заменишь нефть. Там песка много, но вот нефть тоже есть, но заменить одно другое не может.
Да, и как вы считаете, вот насколько мудро ведет себя, например, кремлевская дипломатия пока в этом конфликте?
Здесь даже не о мудрости можно говорить, здесь нужно говорить о том, что все затаились и смотрят, наблюдают за тем, что будет происходить и развиваться дальше. Но в такой позиции есть один очень серьезный изъян – можно потерять время, потому что время сейчас работает далеко не на всех.
Да, это верно. Как вы считаете, скоро ли исламское государство предъявит новых заложников человечеству, чтобы
заплатить? Я думаю, это будет продолжаться, вот этот кровавый сериал, но исламское государство может в один момент пропасть. Здесь уже говорилось о том, что там и Талибан был, и до сих пор существует в том или ином формате. Как появилось оно из ничего, а в никуда оно может и уйти, и пропасть. И появится какая-то другая сила. Здесь мы опять же можем констатировать другой непреложный факт. Каждые радикалы, вот, которые следуют в очередь друг за другом, намного радикальнее своих предыдущих собратьев. И сейчас мы на примере ИГИЛа видим целое радикальное государство, чего раньше не было. Раньше были сети, какие-то отдельные боевики, но государств не было.
Большое спасибо вам всем за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.